Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. В 1811 году Бетанкур, как всегда, много работает. По заказу Адмиралтейства он создает первый в мире землечерпательный экскаватор. В основу был положен механизм ковшовой драги, созданный еще в 17 веке немецким инженером Мейером и представлявший собой транспортер с черпаками. Таким образом, процесс черпания стал непрерывным. Бетанкур только заменил в ней тяговую силу на паровую. По его проекту на Ижорском заводе изготовили паровую машину мощностью 15 лошадиных сил с двумя валами и установили ее на барже. Производительность экскаватора превзошла все ожидания, превысив показатели самых лучших европейских дноуглубительных машин в 50 раз. В августе 1812 года землечерпательный снаряд Бетанкура был доставлен в Кронштадтский порт, где без капитального ремонта проработал около 8 лет. Ковши бесперебойно черпали со дна песок и глину и опрокидывали их в лодки, отвозившие груз на берег. Таким образом, была полностью очищена и углублена акватория Кронштадтского порта, а также прочищены реки и каналы острова Котлин. Немного позднее на Ижорском заводе была создана еще одна паровая землечерпалка по проекту Бетанкура. Ее использовали для углубления реки Ижоры. В 1811 году Бетанкур приступает к проектированию Каменноостровского моста через Малую Невку, соединившего Каменноостровский проспект с Каменным островом. Раньше на этом месте находилась наплавная переправа, построенная по проекту архитектора Виста еще в 1760 году. Но к 10-м годам 19 века она совершенно устарела. Бетанкур сконструировал деревянный семипролетный арочный мост. За ним в народе на долгое время закрепилось название «Бетанкуровский». Этот мост оказался единственным выдержавшим знаменитое наводнение в Санкт-Петербурге в ноябре 1824 года. Все остальные мосты в столице в тот злополучный день были разрушены или смыты водой. Строительство моста велось под руководством инженеров Готмана и Пантелеева и было завершено в 1813 году. Мост стал достижением отечественной инженерной мысли того времени и послужил образцом для строительства аналогичных мостов. Речные устои моста были сварными, а береговые — каменными, из розового гранита на свайном основании. Их установил известный камнетесных дел мастер Самсон Суханов, попавший на строительство моста по рекомендации профессора Института корпуса инженеров путей сообщения и главного архитектора Санкт-Петербургской биржи Жана Тома де Томона, бежавшего в свое время из Парижа от террора якобинцев и поселившегося сначала в Вене, а затем в Петербурге. Первая встреча Бетанкура с Самсоном Сухановым случилась весной 1812 года и произвела на испанца удручающее впечатление. Перед ним стоял человек высокого роста. Лицо его обезображивал глубокий узкий шрам от верхней части лба до шеи. Он прорезал всю левую щеку, делая ее одутловатой. И хотя толстый красный рубец давно затянулся, борода на нем не росла. Наружность мастера напомнила Бетанкуру забытые картинки детства. Береговая охрана Канарских островов привозила на Тенерифе пойманных в Атлантическом океане карибских или марокканских пиратов. Их внешний вид очень походил на облик камнетесных дел мастера Суханова. Не хватало одного – золотой или серебряной серьги в ухе. Но познакомившись с этим человеком ближе и оценив его незаурядный талант, Бетанкур нежно полюбил русского самородка и в дальнейшем использовал его во многих самых важных архитектурных проектах. Родился Самсон Суханов вблизи деревни Заватежицы Евтской волости Вологодской губернии в 1768 году. Рано покинув родной дом, примкнул к поморам, ходившим за рыбой к острову Груманд. Сейчас это место известно под названием архипелаг Шпицберген. После короткой, но кровавой схватки с белым медведем у Самсона навеки было изуродовано лицо, шрам не скрывала даже густая борода. Больше в море с поморами он никогда не выходил. Работал на берегу, строил водяные мельницы, шил сапоги, валил лес, точил веретё на ложке, трудился на якорном заводе в Архангельске. От бурлаков, с ними он ходил по Волге, услышал о диковинном городе Петербурге. Когда Самсону было около 30 лет, решил отправиться в столицу. Примкнув подручным к купеческому обозу, оказался на берегах Невы. В это время требовались каменотесы на строительстве Михайловского замка. И хотя у Самсона не было никаких навыков в этом деле, его приняли. Он очень быстро освоился, научившись виртуозно владеть молотом и зубилом. Даже старые мастера посоветовали ему вникнуть в тайну камня, понять его и только тогда приступать к работе. «Иначе толку не будет», — говорили они. Пропустив наставления учителей через сердце, Самсон научился разговаривать с камнем. И камень сам подсказывал, где нужно зубилом прицелиться и как по нему молотом ударить. Подрядчики скоро заметили, что камни, обтесанные Самсоном Сухановым, отличаются от остальных и стали давать ему более сложные задания. После постройки Михайловского замка Самсон Суханов сколотил собственную артель. Стал работать не на подрядчика, а сам заключал договоры с заказчиками. К нему в артель потянулись самые лучшие мастера каменотесы не только из Петербурга, но и со всей России. Самсон Суханов освоил грамоту, азы арифметики, геометрии, научился читать архитектурные чертежи. Первым крупным самостоятельным подрядом стал Казанский собор. Его артель должна была возвести колоннады, обращенные к Невскому проспекту, а также изготовить 56 монолитных гранитных колонн внутри собора. Кроме того, изготовить пьедесталы для скульптур и каменные полы по всему периметру собора. В то время работу мастеровых, в отличие от труда архитекторов, отмечали редко, а Самсона Суханова за строительство Казанского собора наградили золотой медалью. Потом пришел черед стрелки Васильевского острова. Артель Самсона Суханова вела земляные каменные работы. Перед зданием биржи насыпали целую площадь, искусственно расширив ее и отодвинув Неву на 123 метра, воплотив таким образом в жизнь замысел Тома де Томона — создание уникального архитектурного ансамбля стрелки Васильевского острова. Одновременно с устройством на стрелке гранитной стенки по рисункам Ивана Прокофьева Суханов высек скульптуру бога Нептуна с трезубцем в руках на колеснице, украсившую центральный фасад только что построенной биржи. На противоположной стороне здания мастер создал скульптурную композицию «Богиня-навигация с Меркурием и двумя реками». Артель Самсона Суханова возвела на стрелке Васильевского острова растральные колонны высотой 32 метра. Из пудожского камня выбил резец мастера несколько аллегорических фигур, изображавших русские реки – Неву, Волгу, Волхов и Днепр. Предание гласит, что знаменитые шары на стрелке Суханов вырубил из гранита на глаз, не используя никаких измерительных приборов. Затем артель работала на строительстве горного института, архитектор Андрей Воронихин. Суханов принимал участие в создании скульптурных композиций в Адмиралтействе. Пригласив на стройку Каменноостровского моста артель Самсона Суханова, Бетанкур не прогадал. Параллельно со всеми своими многочисленными работами Августин де Бетанкур продолжал заниматься реконструкцией Таицкого водопровода для Царского села и Павловска. Она окончательно будет завершена только к 1819 году. В конце 1810 года, благодаря совместной работе Бетанкура с талантливым русским скульптором Павлом Соколовым, в литейной мастерской Академии художеств отливают бронзовую скульптуру «Молочница с разбитым кувшином». Почему именно «Молочница»? Да потому что это знаменитая героиня одной из басен Жана де Фонтена, любимого поэта Августина де Бетанкура и Александра I. Об этой бронзовой статуе через несколько лет Александр Пушкин, вспоминая в 1830 году в Болдино Царскосельский лицей, напишет: «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо! Не иссякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струей вечно печально сидит». Знал ли великий русский поэт, что памятник юной деве был установлен в Екатерининском парке стараниями Бетанкура, который сам выполнил все гидравлические работы, чтобы из горлышка разбитого кувшина тонкой струйкой сочилась прозрачная вода, напоминая о хрупкости человеческого бытия и призрачности воздушных замков? В дальнейшем Павел Соколов участвовал в создании Египетского, Банковского и Львиного мостов в Санкт-Петербурге. Их строил инженер Вильгельм фон Треттер, много лет проработавший под руководством Бетанкура. В 1812 году, сразу же после перехода наполеоновской армии приграничной реки Неман, преподаватели Института корпуса инженеров путей сообщения Базен, Дестрем, Потье и Фабр получили от французского посла предписание немедленно оставить русскую службу и возвратиться во Францию. Однако по решению принца Георга Альденбургского им была предоставлена альтернатива – либо вступление в российское гражданство, либо ссылка. Все четверо выбрали второе. Сначала их вывезли в уездный город Ярославской губернии Пошехонь, но когда Наполеон подошел к Москве и сжег ее, отправили в Восточную Сибирь, в Иркутск. Вернулись они только через 2,5 года. В это время за всеми подозрительными иностранцами, даже принявшими российское гражданство, было установлено негласное наблюдение. Подготовку к военному столкновению с Россией Наполеон предпринял еще в 1810 году. Однако в начале 1812 года французская разведка активизировалась по-настоящему. Наполеоновские разведслужбы накопили огромный опыт добывания военно-политической информации в Италии, Германии и Австрии. Ведомство находилось под личным контролем французского императора. Всякий генерал, который действует не в пустыне, а в населенном крае и не будет достаточно осведомлен о противнике, не знаток своего дела, писал Бонапарт одному из своих маршалов. Французские агенты проникали в Россию под видом артистов, торговцев, священников, путешественников, гувернеров, врачей и преподавателей учебных заведений. Особенно много было среди них женщин, выдававших себя за жертв наполеоновского режима. Наиболее активно на французскую разведку работали также поляки, считавшие Россию своим врагом. Центром тайной войны стало французское посольство в Петербурге. Сюда стекались все сведения, собранные французской агентурой в самых отдаленных уголках России. На соответствующие нужды, включая подкуп должностных лиц, МИД Франции получал ежегодно от 3 до 5 миллионов франков. Львиная доля этих денег направлялась в Петербург. Однако даже такой гигантской по тем временам суммой русскую бюрократию прошибить не удалось. Российская коррупция сковывала работу французской разведки, и ей не мог помочь никакой опыт, полученный в Италии, Австрии или Германии. Вот что писал об этом один французский агент, безуспешно пытавшийся внедриться в ряды русской служивой бюрократии. «Что можно сделать против целого корпуса взяточников? Да, я понимаю, что они люди пустые, ничтожные, необразованные, но они сильны единством, одушевлены одним общим стремлением к грабежу и крепко сплотившиеся для защиты друг друга. Они в свои ряды никого не пускают, даже за большое вознаграждение».
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.